Глеб Трухин. Нефть. От первых скважин до новой эпохи. Читает Андрей Курилов. Все рисунки и схемы вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Не совсем понятно, что мы хотим сделать, но с какой целью – ясно. Введение. Прежде чем начать разговор о нефти и ее переработке, нужно разобраться, как вообще работает нефтяная отрасль. А именно, где и как добывают нефть, как происходит процесс переработки. Немного вспомним историю, ведь все это как-то развивалось. Еще обязательно посмотрим, как экономика влияет на производство нефти и что это значит для нас. Нефть – черное золото. Но как она заслужила это красивое и громкое имя? Об авторе и месте происхождения названия, к сожалению, ничего не известно. Нефть чаще всего имеет темный, почти черный цвет, хотя встречаются и другие оттенки от желтого до зеленого. Впервые сравнивать нефть с золотом, подчеркивая необычайную ценность этого полезного ископаемого, стали в 60-х годах прошлого века. И уже в те годы ее применяли как сырье для производства широкого ассортимента топлив, масел, полимеров. И нефть, и золото трудно добыть. Их ресурс довольно ограничен, а спрос невероятно велик, что создает дефицит и высокую стоимость ресурса. Если раньше человеку для комфортного существования требовалось иметь при себе золото, то сейчас его обеспечивают достаточное количество нефтепродуктов. Небывалый интерес к нефти возник вместе с появлением потребности человека в топливе, а именно в керосине. В 19-20 веках открытие нефтяных месторождений вызывало лихорадки, аналогичные золотым. Инвестиции в нефтедобычу приносили сверхприбыли. Индустриальная революция повлекла за собой открытие новых крупных производств, появление двигателей внутреннего сгорания. А для их работы требовалось большое количество энергии. Ее могла обеспечить только нефтяная отрасль. А что с другой стороны? Нефть оказалась в центре политических игр и конфликтов на мировой арене. Раньше из-за богатств часто начинались войны. Сегодня ситуация похожа. Некоторые страны идут на военные действия, чтобы получить контроль над нефтяными компаниями и ресурсами в других странах. Из-за этого на рынке появляется меньше конкуренции, что негативно влияет на экономику. Кроме того, нефть становится инструментом давления. Страны, у которых ее нет, сильно зависят от поставок. Если их ограничить, это приводит к дефициту топлива, полимеров и синтетических материалов, что серьезно бьет по экономике и жизни людей. Без нефти невозможно производство различных пластмасс, ставших неотъемлемой частью нашей жизни. Шины для автомобилей и подошвы для обуви, части повседневного гардероба, чернила для принтера, упаковочные материалы от пленок до пластиковых контейнеров, часть химических реактивов для химической и фармацевтической промышленности, шприцы, медицинские перчатки, строительные каски, топливо, масла и смазки – это все делается из компонентов, которые получают при переработке нефти. Давайте порассуждаем. Поднимается цена на нефть, увеличивается и цена топлива и прочих нефтепродуктов. Получается, что пластиковые бутылки производить невыгодно, поэтому их заменяют на стеклянные, более тяжелые. При увеличении веса перевозимого продукта, например, стеклянных бутылок с водой, увеличивается и расход топлива. Получаем, что бутылок с водой доставляется меньше, а к цене прибавляется стоимость дополнительных затрат топлива и увеличенная цена нефти. Таким образом, меняя лишь одну переменную в этом уравнении, мы меняем и конечную стоимость для потребителя. Как золото исторически служило мерилом богатства, так и нефть стала ключевым ресурсом современной постиндустриальной эпохи. Без нее невозможны транспорт, бензин, дизельное топливо, авиакеросин. Производство пластмасс, синтетических материалов, удобрений. Работа энергетики и промышленности. Сокращение добычи нефти или вообще исчезновение этого сырья парализовало бы мировую экономику, как когда-то крах золотого стандарта вызвал многочисленные кризисы. Страны-экспортеры нефти, например, государства Ближнего Востока, благодаря ее продаже получают доходы, сопоставимые с золотыми запасами. Нефть стала валютой международной торговли и инструментом политического влияния. Если золото в основном ценно как материал для украшений и инвестиций, то нефть – более многофункциональное сырье для тысяч продуктов – топлива, лекарств, косметики, строительных материалов, текстиля и так далее. А как же сегодня обстоят дела в промышленности? Не является ли эта отрасль колоссом на глиняных ногах? Давайте рассмотрим современные реалии. По данным на 2025 год, прокачка нефти на российские НПЗ сократилась до минимума за 15 лет, до 228,34 миллиона тонн. Это связано с внеплановыми остановками и ремонтами заводов после атак БПЛА, а также с экономическими факторами, такими как снижение рентабельности из-за низких демпферных выплат и экспортных ограничений. Общая переработка нефти в России за 2025 год снизилась на 1,7% до 262,3 миллиона тонн. При этом некоторые компании, например, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», увеличили поставки на свои заводы. Глубина переработки нефти в 2024 году составляла 84,4%, а к 2050 году планируется ее увеличение до 95% в рамках энергетической стратегии России. На данный момент 8 российских НПЗ имеют глубину переработки около 90%, а 3 из них – РН Комсомольский НПЗ, ННК Хабаровский НПЗ, Лукойл Пермнефтеоргсинтез около 95%. Нефтеперерабатывающая промышленность России находится в сложном положении из-за внешних и внутренних факторов, но продолжает развиваться. Ключевыми задачами остаются модернизация НПЗ, снижение зависимости от импорта, повышение глубины переработки и обеспечение стабильности поставок топлива. Перспективы зависят от успешной реализации инвестиционных программ и способности отрасли адаптироваться к новым вызовам. Нефтяная отрасль остается важным сектором российской экономики, но ее роль в формировании бюджета и экспорте постепенно снижается. В 2025 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила около 23%, что значительно ниже показателей предыдущих лет, например, 39% накануне пандемии. При этом нефтегазовые доходы обеспечили около 56% экспорта в первом полугодии 2025 года. Отметим основные аспекты значимости отрасли. Первый. Фискальная роль. Несмотря на снижение доли, нефтегазовые доходы остаются существенным источником пополнения бюджета. В 2025 году они составили около 8,5 триллионов рублей, хотя это на 23,8% меньше, чем в 2024 году. Основные поступления обеспечиваются налогом на добычу полезных ископаемых – НДПИ и налогом на дополнительный доход – НДД. Второй. Экспортный потенциал. Топливно-энергетические товары, включая нефть, продолжают доминировать в структуре российского экспорта. По данным Института Гайдара, за первые 7 месяцев 2025 года их доля составила около 56,1%. Это обеспечивает валютные поступления, хотя дисконты на российскую нефть до 20-25 долларов к Brent в конце 2025 года и логистические сложности снижают рентабельность. Третий. Влияние на внутренний рынок. Нефтяная отрасль поддерживает работу нефтеперерабатывающих заводов, НПЗ, производящих бензин, дизельное топливо, мазут и другие продукты. Однако в 2025 году прокачка нефти на НПЗ снизилась до минимума за 15 лет – 228,34 миллиона тонн из-за внеплановых ремонтов после атак беспилотников и экономических факторов. Четвертый. Технологическое развитие. отрасль стимулирует модернизацию и внедрение новых технологий, особенно в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов. ТРИС. Однако это требует значительных инвестиций и налогового стимулирования. Пятый. Геополитическое значение. Россия остается одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, что позволяет влиять на глобальные энергетические рынки и укреплять позиции в международных отношениях. Однако санкционное давление и конкуренция на азиатских рынках создают риски. Кратко резюмируя данную сводку о нефти и значении ее в экономике, а также роли в жизни человека, можно сказать, что предмет обсуждения безусловно важен. Знание об устройстве отрасли с технологической точки зрения поможет преодолеть определенные вызовы современного мира и следовать тенденциям устойчивого развития, экономической стабильности и независимости от внешних неконтролируемых факторов. Пройдя цепочку превращения от нефтяных коллекторов топливом для автомобилей, мы поймем, какой колоссальный труд проделали инженеры прошлого для того, чтобы обеспечить комфортом и теплом нашу современную жизнь. Знание технологии нефтепереработки критически важно, поскольку позволяет эффективно превращать сырье в востребованные товарные продукты – бензин, дизельное топливо, авиакеросин, масла, нефтехимическое сырье, максимизируя выход ценных фракций и минимизируя отходы. Понимание процессов – первичной перегонки, крекинга, реформинга, гидроочистки и других – обеспечивает оптимизацию производства, снижение затрат, соблюдение экологических норм и повышение безопасности на НПЗ. Кроме того, эти знания необходимы для модернизации предприятий, внедрения инновационных решений и поддержания конкурентоспособности отрасли в условиях ужесточения стандартов качества и глобальной энергетической трансформации. Экономика. Кроме практической пользы нефтяной промышленности, стоит рассмотреть и экономику, которая является одной из ключевых сфер в современном мире. Важнейший фактор любого производства – цена. Именно она влияет на сокращение или увеличение объема производства. При положительной динамике роста цены на нефть будет увеличиваться ее добыча и наращиваться переработка. Если цены снижаются, то и объем добычи будет снижаться, а капитал будет перераспределяться на более рентабельные отрасли. Но низкие цены не всегда заставляют экспортеров уменьшать добычу. Некоторые даже увеличивают ее. Это заставляет пересмотреть подходы к пониманию значения фактора цены на мировом рынке нефти. Средняя динамика цены на нефть представлена на рисунке 1. Все дополнительные материалы вы сможете посмотреть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Прежде чем переходить к вопросам экономики нефтедобычи, связанным с современным уровнем развития страны и жизни, ВВП, рассмотрим, как внешние факторы формировали цены на нефть в прошлом веке. После Второй мировой войны до начала 1970-х цены на нефть держались на уровне 2,5-3,5 долларов за баррель. Это эпоха дешевой нефти. Добыча в странах Персидского залива росла быстро, гигантские супертанкеры доставляли ее из Красного моря и Персидского залива в США, Западную Европу и Японию. Ситуация на мировом рынке нефти стала меняться после октября 1973 года, когда разразилась египетско-израильская война, более известная под названием Йом-Кипур – война судного дня. В этот период арабские страны, члены организации ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти, о ней более подробно будет сказано ниже, созданной в 1960 году, объявили эмбарго странам, поддержавшим Израиль, США, Голландии и другим, и резко уменьшили поставки нефти в основные нефтепотребляющие страны. В период с 1973 по 1980 год цена нефти сделала два скачка – в 1974 и 1980 годах, увеличившись почти в два раза. В этот период арабские страны, члены ОПЕК, получили максимальные доходы от продажи нефти, пик пришелся на 1981 год. Доля ОПЕК в мировой добыче нефти достигла к этому моменту максимального уровня. Основные потребители – США, западноевропейские страны, Япония – ответили на действия ОПЕК разработкой энергосберегающих технологий. Прежде всего, это коснулось разработки экономичных моделей автомобилей. Даже американцы постепенно стали отказываться от своих любимых лимузинов и переходить на более экономичные модели собственного производства, а также на импортные машины из Европы и Японии. Модернизация затронула все виды транспорта, использующего двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные, газотурбинные и другие типы двигателей. Усовершенствовались конструкции установок сжигания топлива, системы теплопередачи, разрабатывались новые энергоэкономичные технологии. Результатом этих усилий явилось существенное снижение потребления энергоресурсов и энергонасыщенности ВВП. Доля затрат на потребляемые энергоресурсы в составе валового внутреннего продукта. Как следствие, в развитых странах снизилось потребление нефти на единицу ВВП. В период энергетических кризисов 70-х годов прошлого века стала расти добыча в странах, не входящих в ОПЕК, в первую очередь в СССР. Рынок стал переполняться нефтью, и в 1986 году произошел обвал цен, падение почти в два раза. Последующий период – это цепь непрерывных колебаний мировых цен на нефть, причем в 1996 году и 1997 году цена держалась на уровне $19-20 за баррель, а осенью 1997 года, после решения стран-членов ОПЕК увеличить квоты, цены на нефть стали стремительно падать до $9-10 за баррель. В 1998-1999 годах за счет ужесточения квот цены на нефть удалось увеличить, а в последующие годы они росли и держались на высоком уровне, достигшем почти $100 за баррель в конце 2007 года и в первой половине 2008 года исторического максимума почти в $140 за баррель. Кроме того, часто предпринимаются расчеты цен на нефть в неизменных ценах с учетом динамики курса валют и инфляции. Подобные расчеты показали, что резкий скачок цен в период первого 1973-1974 годы и особенно второго этапа 1979-1980 годы энергетического кризиса не был превышен вплоть до 2005 года, когда цены в реальном исчислении стали превосходить уровень начала 80-х годов. Как видно, политические события, войны, революции, ракетные удары существенно влияли на цены нефти. В последние годы их роль ослабела, доминируют другие факторы. Как вы видите, все страны в той или иной мере являются потребителями нефти и нефтепродуктов. В нефтяной клуб, сообщество стран, добывающих нефть, входит уже более 100 государств. Цены на нефть волнуют и производителей, и потребителей. Для одних это мощная статья дохода, а для других, соответственно, расхода. По доле выручки от продажи нефти в составе валового внутреннего продукта, ВВП, нефтедобывающие страны можно разделить на 4 группы. Высокая доля – 43-49%. Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Нигерия. Средняя – 17-27%, Норвегия, Алжир, Венесуэла, Иран. Небольшая – до 10%, Мексика, Индонезия, Малайзия, Китай. Малая – США – 0,5%, Великобритания – 1,5%, Австралия – 1,5%. Канада – 3,4%. Используя среднедушевые показатели, можно выделить также 4 группы. Первая – страны-лидеры – Норвегия, ОАЭ, Кувейт, Катар, в которых среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности составляет свыше $20,000, а среднедушевая добыча превышает 50 тонн. Вторая – страны-лидеры второго эшелона – Саудовская Аравия, Оман, Ливия, в которых среднедушевой ВВП составляет $11,000 и выше, и среднедушевая добыча находится в интервале 15-25 тонн. Третье – отстающие страны Россия, Венесуэла, Алжир, Казахстан, Ангола, Иран, Ирак, Малайзия, в которых среднедушевой доход не превышает 10 тысяч долларов и среднедушевая добыча находится в интервале 2,5-8 тонн.